В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламентская ассамблея НАТО завершила свою работу в Тбилиси.
Позвольте завершить свое выступление словами первого генерального секретаря НАТО. НАТО должно расширяться до тех пор, пока под его зонтом не окажется весь свободный мир.
В Цхинвале отметили День независимости самопровозглашенной республики.
Уже в буквальном смысле стоял вопрос, быть или не быть Южной Осетии и нашему народу.
20% грузинских школьников не сдали выпускные экзамены. Кто виноват и что делать?
Вина в этом и самих учеников, и нашей системы образования. Я бы сказала, 50 на 50.
Абхазия празднует победу Валерия Адлейба на конкурсе «Ты супер» в Москве.
Абхазский сегмент соцсетей был забит восторженными постами в связи с этой победой, по выражению одного из пользователей, уже на культурном фронте.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу. На Филиппинах армия седьмой день ведет бои с исламистами. В Ставрополе из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют 60 тысяч человек. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Версале под Парижем. Это первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах. Официальный повод для визита президента России – открытие в Версале выставки, посвященной российскому императору Петру I. Эммануэль Макрон заявил, что договорился с Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне. Об этом он сказал по окончании встречи с президентом России на пресс-конференции.
Я напомнил президенту Путину о важности нескольких тем, которые имеют особое значение для наших ценностей и нашего общественного мнения. Я использую эту возможность, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько важно для Франции уважение ко всем людям, ко всем меньшинствам в нашем обществе. Мы затронули вопрос об ЛГБТ-людях в Чечне, а также вопрос о неправительственных организациях в России. По этим темам я особо подчеркну перед президентом Путиным, что ожидает Франция. Les attentes de la
France. По словам президента Франции, Путин сообщил ему, что несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне. Для того, чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, надо работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию. Президент Франции подчеркнул, что выступает вместе с Путиным за скорейшее проведение переговоров в нормандском формате по Украине с докладом представителей ОБСЕ. Париж и Москва учреждают гражданский форум «Диалог» Трианона. Президент России Владимир Путин сказал:
господин президент предложил создать некую рабочую группу, обменяться делегациями, которые могли бы посетить и Москву, и Париж, и в практическом плане, я хочу это подчеркнуть, в практическом плане наладить взаимодействие по борьбе с террористической угрозой, которая, безусловно, является чрезвычайно опасной как для нас, так и для европейских стран, включая Францию.
Сказал президент России Владимир Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
На Филиппинах армия седьмой день ведет бои с вооруженными исламистами, захватившими несколько районов крупного города Марави на юге страны, населенного преимущественно мусульманами. Несмотря на то, что правительственные силы используют тяжелое вооружение и авиацию, исламисты продолжают удерживать часть города. Сообщается, что с минувшего вторника, когда начались бои, погибли не менее 100 человек, в том числе мирные жители. Десятки тысяч жителей Марави покинули город, они размещены в соседнем городе Илиган, в котором объявлено осадное положение. Экстремисты, осуществившие нападение на Марави, используют флаги группировки «Исламское государство» и заявляют о верности ее руководителю Абу-Бакру аль-Багдади. Однако официальная ЕГЭ, действующая главным образом на территории Ирака и Сирии, пока не признает их отряды частью своей структуры. Ставропольском крае из-за паводков эвакуируют более 60 тысяч человек, жителей 7 населенных пунктов. Решение принял губернатор края Владимир Владимиров из-за угрозы прорыва дамбы водохранилища, сообщается сегодня на сайте главы региона. При этом накануне замглавы МЧС Владлен Аксенов утверждал, что угрозы прорыва дамбы нет, а уровень воды перестал повышаться. Подъем воды в водохранилище произошел из-за притока воды из реки Кума после сильных дождей. В сообщении губернатора отмечается, что ситуацию ухудшили прошедшие накануне новые дожди. Для жителей эвакуированных городов и сел будут организованы 100 пунктов временного размещения. В эвакуации принимает участие 5000 сотрудников МЧС. Британская полиция сегодня утром задержала 16-го подозреваемого по делу о теракте на стадионе «Манчестер-Арена» 22 мая. Тогда жертвами взрыва, который устроил смертник, стали 22 человека, более 60 пострадали. Как сообщает в Твиттере полиция, 23-летнего мужчину задержали в городе Шарем-Байси по подозрению в нарушении закона о терроризме. Таким образом, сейчас под стражей находится 14 человек. Двоих задержанных ранее отпустили без каких-либо обвинений.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Делегаты Парламентской ассамблеи НАТО сегодня в ходе заключительного дня весенней сессии в Тбилиси большинством голосов приняли декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии. Странам, членам Североатлантического альянса, рекомендовано усилить действия с целью создания условий для предоставления Грузии долгожданного МАП, плана действий по членству. Затронули делегаты и другие важные для региона вопросы. За ходом дискуссии следил Владимир Унанянц.
Большая евроатлантическая политика на окраине Тбилиси. Сегодня в грузинской столице прошли заключительные и самые важные для страны дискуссии весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО. В Тбилиси к событию отнеслись ответственно. Количество высокопоставленных чиновников на квадратный метр было беспрецедентным. Все высшее руководство страны, включая президента, премьер-министра и спикера парламента, забыв о внутриполитических разногласиях, с самого утра убеждало высоких гостей в необходимости более действенных шагов со стороны партнеров в отношении Грузии на пути ее евроатлантической интеграции. Причем каждый из выступающих сконцентрировал внимание на конкретных темах. Спикер высшего законодательного органа Иракли Губахидзе предпочел говорить об успехах.
Грузия превращается в стабильную демократию европейского типа. Такая Грузия будет желанным и твердым партнером для наших друзей как с политической, так и с экономической точки зрения. Позвольте завершить свое выступление словами первого генерального секретаря НАТО. НАТО должно расширяться до тех пор, пока под его зонтом не окажется весь свободный мир. Наша задача – объединиться для защиты свободы и мира.
А премьер-министр Георгий Кверикашвили напомнил присутствующим о главной с точки зрения Тбилиси угрозе для свободы и мира в регионе.
Мы хорошо осознаем вызовы, стоящие перед нами. Военная оккупация России 20% суверенного государства Грузии создает значительную угрозу нашей национальной безопасности. Кроме того, незаконная аннексия Крыма, за которую последовала дестабилизация в Восточной Европе и передел сфер влияния, преследует целью нивелирования огромного прогресса, достигнутого в строительстве единой, свободной и мирной Европы, как громадного достижения евроатлантического сообщества.
При этом, по мнению премьера, единственным действенным ответом Запада на эти вызовы должно быть больше единства и твердости в вопросе защиты свободы и других основополагающих ценностей, политика открытых дверей и четкая поддержка евроатлантического стремления стран, желающих этого. Кверикашвили довольно четко дал понять, чего ждет Тбилиси от Брюсселя.
Я убежден, что верности демократическим реформам, интеграции в НАТО и общей евроатлантической безопасности Грузия уже создала предпосылку для следующего шага по интеграции нашей страны в альянс.
План действий по членству, долгожданная дорожная карта, пресловутый МАП, вот чего ждет Грузия от партнеров. Партнеры же от конкретики воздерживаются, ссылаясь на то, что парламентская ассамблея не имеет полномочий решать такие вопросы. Но обещают, будет сделано все возможное, чтобы решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года было выполнено как можно раньше. Об этом заявил президент парламентской ассамблеи Паоло Алли.
Ассамблея постоянно осуждает оккупацию России, Абхазии и Южной Осетии. Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли. Мы видели административную и пограничную линию. Ползучая аннексия со стороны России неприемлема. В нашей декларации об этом будет четко заявлено. Это будет нашей твердой поддержкой и выражением того, что Грузия должна стать членом семьи НАТО.
We are recommending NATO to strengthen even more the relationship.
Декларацию приняли единогласно, российскую агрессию осудили, но относительно сроков принятия Грузии в семью вновь воздержались. И как ни пытались разговорить на эту тему заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер, единственную среди гостей, кто мог приоткрыть завесу неопределенности, успехом попытки не увенчались. Опытный дипломат ограничилась туманными обещаниями, впрочем, оговорившись, конфронтации с Москвой Брюссель не хочет.
По всем этим вопросам мы пытаемся найти общие подходы с Россией, у нас есть определенные контакты. Естественно, НАТО не желает спровоцировать конфликт с Россией. Мы пытаемся повернуть эту страну к миру.
Пока же представители парламентов стран НАТО призвали Москву уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, отозвать признание оккупированных районов Грузии и вывести с этих территорий свои вооруженные силы, выполнить в отношении Грузии свои обязательства и соблюдать международное право, ответить на односторонние обязательства Грузии о неприменении силы и воздерживаться от любых провокационных и агрессивных шагов в отношении Грузии, а также содействовать доступу международных наблюдателей в регионы Абхазии и Южной Осетии. Грузия впервые принимала парламентскую ассамблею НАТО и стала пятой страной, не входящей в альянс, за всю историю организации, которой доверили провести этот форум. В Тбилиси восприняли это как доброе предзнаменование. Все четыре государства, ранее принимавшие парламентскую ассамблею НАТО, впоследствии стали членами альянса. И в Грузии надеются, что не станут печальным исключением. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Южная Осетия отмечает День независимости. 25 лет назад, 29 мая 1992 года, Юго-Осетинский Верховный Совет принял акт о государственной независимости. Этому предшествовал вооруженный конфликт с центральными властями Грузии. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов встретился сегодня с депутатами, четверть века назад проголосовавшими за отделение. Жанна Тарханова с подробностями.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия акта провозглашения государственной независимости Республики Южная Осетия, заявил, что после исторического решения, принятого депутатами Верховного Совета во главе с Торезом Кулумбековым, цитата, «Республика Южная Осетия ни разу не поставила под сомнение выбор, сделанный народом на референдуме 19 января 1992 года.
Этому важнейшему историческому событию предшествовали годы борьбы и вооруженного противостояния. Это были годы Отечественной войны народа Южной Осетии против грузинской агрессии. В ответ на обоснованные попытки Южной Осетии создать юридические гарантии своих политических прав в условиях все более жесткого подавления негрузинских народов, узурпировавшим власть неофашистским режимом, Грузия в конце 1980-х годов развязала военную агрессию. Уже в буквальном смысле стоял вопрос, быть или не быть Южной Осетии и нашему народу. Южная Осетия не встала на колени. Силы самообороны, поднявшиеся на защиту Отечества, героически сражались против хорошо вооруженного, имеющего огромное численное преимущество противника.
Провозглашение акта о независимости предшествовало референдум. В январе 92 года в Южной Осетии прошел плебисцит. На голосование были вынесены два вопроса. Согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой? И второй вопрос. Согласны ли вы с решением Верховного Совета Республики Южная Осетия о воссоединении с Россией? Независимость Республики от Грузии с перспективой объединения с Россией поддержали более 99% проголосовавших. 25 мая 1992 года Верховный Совет Республики принял акт провозглашения независимости. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, цитата, что с распадом Советского Союза и геополитическими изменениями на Кавказе осетинский народ стал объектом нападения со стороны соседей, продолжает Амиран Дьяконов.
Я как сегодня помню это. Тогда у нас еще парламент был намного более демократичным, и народ имел право присутствовать на заседаниях сессий парламента, таких судьбоносных. И в тот день, как я помню, до этого, естественно, грузинские энергетики, грузинские газовики отключили и свет, и газ. Были обстрелы, чтобы сорвать проведение. Здесь, на юге Осетии, работала пятая колонна, которая делала все возможное для того, чтобы референдум не состоялся. Однако, благодаря элитам, патриотично настроенным элитам нашего Верховного Совета Республики Южная Осетия, было вынесено решение. Мы добивались свободы, свободы жить. Да, мы прошли долгий путь, кровавый, трудный путь, но мы обрели признанную независимость.
Национально-освободительная борьба югостинского народа против националистической политики Звяда Гамсахурдия в 89-90 годах переросла в вооруженный конфликт. 24 июня 92 года в Сочи было подписано четырехстороннее соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. В июле 92 года в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира, которые способствовали прекращению огня в регионе. Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев говорит, что Южная Осетия провозгласила независимость в полном соответствии с нормами международного права.
В соответствии с законами, в соответствии с нормами международного права, она определила свое будущее и провела референдум 19 января, и на основании этого референдума 29 мая приняла акт о государственной независимости Южной Осетии. С этого момента мы можем говорить о том, что Южная Осетия полноправная независимое государство, которое было создано в соответствии с нормами международного права.
Депутаты Верховного Совета первого созыва, принявшие историческое решение, сегодня встретились с президентом. Анатолий Бибилов пообещал наделить депутатов парламента первого созыва правом совещательного голоса в законодательном органе Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Единое национальное движение выступает с предложением отменить выпускные экзамены в школах Грузии. Как говорят в партии, ежегодно количество школьников, проваливающих экзамены, растет, что связано, по их мнению, главным образом с неверным форматом проверки знаний. В чем причины того, что около 20% подростков, проучившись 12 лет, не могут преодолеть минимальный барьер на экзаменах, и является ли это провалом системы образования, выясняла Анастасия Славинская.
Выпускные экзамены в грузинских школах завершились. Впрочем, облегченно вздохнуть смогли далеко не все школьники. Согласно предварительным данным Национального центра оценок и экзаменов, всего в этом году было зарегистрировано около 48 тысяч подростков. Из них 11 тысяч аттестат так и не получили, так как не преодолели минимальный барьер. При этом, если говорить о цифрах, они действительно не особо меняются из года в год. Действующий формат выпускных экзаменов на сдвижении называют карательным механизмом. Член политического совета ЕНД Нино Квитаишвили на проведенной сегодня пресс-конференции выступила с предложением отменить выпускные экзамены. Кроме того, ЕНД призывает увеличить финансирование школ в два раза, улучшить их инфраструктуру и обновить систему сертификации педагогов, говорит Квитаишвили. Тревожная статистика Министерства образования доказывает, что школьная реформа была брошена на полпути, и один из ее компонентов – выпускные экзамены – вместо того, чтобы мотивировать учеников, превратились в карательный механизм. Экзамены в таком формате являются нерелевантными и должны быть отменены, заявила Квитаишвили. Между тем, сам глава Минобразования и науки Александр Джелава, комментируя итоги выпускных экзаменов, заявил, что в будущем они не только не планируют упрощать формат, а намерены даже поднять планку, существующий барьер аттестационных экзаменов, а, возможно, и единых национальных экзаменов. То, что 11 тысяч подростков провалили экзамены, это даже хорошо для них, сказал министр. Так они смогут найти более короткий путь к достойной жизни и профессиональному образованию, а не тратить время на подобие учебы в вузе, по завершении которой они не смогут найти работу. По словам Джиджилава, то, что сейчас сдают ученики, это простейшие задания, подготовиться к сдаче которых можно всего за год. а аттестат 12 класса и высшее образование в целом должны получать лишь особо мотивированные и старательные подростки. Мнения министра, как и предложения ЕНД, вызывают большие сомнения у эксперта по вопросам образования Нати Гургадзе. Если говорить строго об экзаменах, необходимость их проведения для нее однозначна. Другой вопрос – можно ли посредством одних аттестатных экзаменов объективно оценить знания, которые школьники получают в течение 12 лет, говорит эксперт. То есть ребенок ходит в школу, переходит из класса в класс, и тут на 12-й год обучения выясняется, что элементарных знаний он так и не получил. Этого можно было бы избежать, говорит Гургадзе, если бы экзамены в той или иной форме проводились бы поэтапно и систематически. Если же говорить о более глубоких проблемах качества образования, то в первую очередь эксперт отмечает вопрос квалификации педагогов. Она очень разная, и, соответственно, наказывать ученика, допустим, сельской школы за то, что обучает его, мягко говоря, слабый с профессиональной точки зрения учитель английского языка, просто нечестно. Другими словами, ставя учеников в заведомо неравные условия, нельзя требовать с них одинаково и оправдывать их провал отсутствием мотивации и старательности. У нас, у экспертов, есть преимущество. Мы можем раздавать рецепты решения проблемы, но в то же время я понимаю, что сам процесс их реализации достаточно длителен и болезненен. Если говорить о повышении квалификации педагогов, то да, те, кто не отвечают определенным требованиям, должны быть заменены другими педагогами. Нельзя не увольнять учителя только потому, что для его семьи это станет трагедией. Если мы хотим оздоровления системы, недопустимо, чтобы педагог, который успешно сдал экзамены и подтвердил свои знания согласно признанным стандартам, и педагог, который провалил их, 18 раз проходил переэкзаменовку и какие-то альтернативные проверки, нельзя, чтобы оба они продолжали преподавать. Считает эксперт. Гургадзе убеждена, что система нуждается в радикальной реформе, какой бы болезненной она ни была. Как показывает практика, говорит она, фасадные изменения все равно ничего, кроме кратковременных, незначительных результатов, не приносят. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжая тему, наша рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» беседовал Серго Бригвадзе.
Как вы думаете, почему большое количество школьников не сдают выпускные экзамены?
Я думаю, что необходимо внести серьезные изменения в систему школьного образования. Я бы не сказала, что в этом полностью виноваты сами школьники. У представителей подрастающего поколения достаточно большой потенциал. Скорее всего, есть какой-то дефект в самой системе. Что это и почему он возник, должны выявить представители руководства школ.
Проблема в молодых людях, в первую очередь. Нынешние ученики и книг не читают, и вовсе не любят учиться.
А как бы вы оценили систему школьного образования Грузии?
Я не могу точно сказать, насколько эффективно работает система, однако наверняка не так хорошо, учитывая происходящее. Думаю, в этом обязательно должны разобраться специалисты, чтобы начать исправлять изъяны. А такие, очевидно, есть. Во всяком случае, я считаю, что система работает не слаженно.
Вина в этом и самих учеников, и нашей системы образования. Я бы сказала, 50 на 50. Тут, кроме всего прочего, во всем этом большую роль играют и семьи, и родители.
Как вы думаете, что может исправить ситуацию?
Наверное, основная проблема все же заключается в низком уровне профессионализма школьных учителей. Необходимо как-то их тренировать, повышать уровень их компетенции. Наверное, в этом нет вины самих учеников. Думаю, проблема тут в педагогах. Они обучают детей по устаревшим методикам. Те стандарты, которые были раньше и существуют сегодня, уже не работают так эффективно. В тот период, когда я заканчивала школу, эта проблема тоже существовала. Я думаю, с того момента ничего особо и не изменилось. Необходимо, чтобы педагоги прошли серьезную переподготовку. Кроме того, я понимаю, что многих, так сказать, старых учителей не желают отправлять на пенсию. Однако из-за этого страдает вся система в целом. Жалость к ним в итоге отражается на детях, на будущем поколении.
По моему мнению, проблема в школах и системе образования. Но, конечно, стоит отметить и то, что представители молодого поколения очень обленились. Я говорю и про себя. Подрастающее поколение тоже очень ленивое. Не учатся так, как нужно. В принципе, я и не считаю, что все должны знать все на свете, обязательно получать высшее образование. Можно просто развиваться в одном конкретном направлении, стать профессионалом в какой-то конкретной области. Пусть занимаются одним делом, так они легче смогут обеспечить себя и свою семью, нежели если получат диплом, повесят его на стенку и пойдут таксисты.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас традиционно блок главного редактора абхазской «Нужной газеты» Изиды Чайния.
25 марта завершились выборы в парламент Абхазии. Прошло более 2 месяца. За это время на 2 заседаниях сессии депутаты избрали руководство, определили численный и персональный состав комитетов. А еще народные избранники успели сделать 2 противоречащих друг другу заявления «за» и «против» создания Российско-Абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел. Если не считать разнообразных поздравлений, которыми заполнен сайт парламента, этим и исчерпывается деятельность законодательного органа страны за 2 месяца. У меня в связи с этим возникает вопрос. Может быть, в абхазском законодательстве все так идеально? Приняты все необходимые стране законы и поправки к законам? Ратифицированы или денонсированы все межгосударственные соглашения? Да нет же. Я каждый день бываю в судах, и у нас законодательство как решето. Работы – непочатый край. И чтобы как-то привести его в норму, нужно работать, не покладая рук. Но дело не только в законотворчестве. Наши народные избранники не находят времени ответить на простые вопросы своих избирателей, несмотря на существование закона о порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия, который гарантирует гражданам право на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений и своевременный письменный отчет. Я, в частности, напоминаю об обращении общественности по поводу изменений в закон о статусе депутата. Депутаты просто забыли о нем. Как только завершилась избирательная кампания, и журналисты перестали им задавать вопрос о их неприкосновенности. Поэтому меня даже не удивило и полное молчание всех депутатов и по поводу самовольных захватов и незаконного строительства объектов в парковых и заповедных зонах. Молчат, словно рот воды набрали. Вместо того, чтобы проконтролировать, как это так? Без их согласия. Непонятно, кто делит земли особого назначения. Полномочия спросить ведь есть, но вот с желанием явно проблема. Список того, что еще не волнует наших народных избранников, можно продолжать. Видимо, бесконечно. Хорошо, допустим, их не волнуют вопросы простых граждан. Но ведь есть моменты, за которыми по логике вещей и исходя из личного интереса, депутаты должны не просто наблюдать, а тщательно контролировать каждый шаг правоохранителей. Это ведь вопросы их неприкосновенности, за которую, судя по всему, они готовы биться насмерть, если речь идет о законе. Я говорю о конкретных фактах покушения на жизнь народных избранников. Теперь уже бывшего депутата Кана Кварчия, на которого, по версии правоохранителей, была совершена попытка покушения, завершившаяся самоподрывом диверсанта на территории абхазского телевидения в ноябре прошлого года, и о покушении на бывшего и нынешнего депутата, члена партии Айнар Алмаса Джопуа. Машина Джопуа была взорвана 16 апреля 2016 года в центре Сухумской набережной. Сам депутат не пострадал, но пострадали прохожие. Сгорели 2 машины, припаркованные рядом со служебной машиной депутата. Сами айнаровцы тогда связывали происшествие со своей бескомпромиссной позицией в вопросе продажи недвижимости иностранцам. Даже митинг провели, а потом, словно бабка отшептала, и они забыли об этом эпизоде. Зато о нем решил напомнить экс-прокурор Алексей Ломия, опубликовав в соцсети обращение к лидеру партии Тенгизу Джопуа. Ломия призвал его выступить с инициативой об отчете правоохранительных органов по расследованию преступления. Такое право у парламентариев есть. Непонятно, правда, почему Алексей Ломия не обратился напрямую к действующему депутату. Создается впечатление, что экс-прокурору, при котором произошло данное преступление, известно что-то, что он хотел бы, но по какой-то причине не может огласить. И он очень прозрачно намекает лидеру партии Айнар, что дело чести требовать раскрытия этого преступления, кем бы ни приходился ему преступник – другом, братом, родственником, соседом, однопартийцем. Это была цитата. Конечно, странно, что ни сам депутат, ни его единомышленники, проявляющие предельную принципиальность в вопросах, связанных с национальной безопасностью и правами наших граждан, проигнорировали обращение бывшего прокурора, не удостоив его даже комментарием. Видимо, перед дружескими, братскими, родственными и партийными интересами пасуют даже те, кому не занимать принципиальности в других делах и по отношению к другим людям. Хотя, возможно, от заявления бывшего прокурора внимание членов партии Айна отвлек пост ветерана войны Астамура Зантари, призвавшего всех жителей Абхазии собраться у здания правительства 2 июня для обсуждения положения дел, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию мирным путем. Но это уже другая песня. Не про безопасность страны, а про смену власти. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чаня из Сухума.
Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Парламентская ассамблея НАТО призвала Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных. Соответствующую декларацию приняли на сессии ассамблеи в Тбилиси 29 мая. В документе выражается поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии. В Тбилиси также было подписано новое соглашение о сотрудничестве между правительством Грузии и НАТО. При этом сроки вступления страны в военный союз пока не озвучены. В НАТО отметили проведенные в Грузии реформы и призвали усилить независимость судебной системы, сохранить плюрализм в СМИ и снизить напряженность между правящей и оппозиционными партиями. Юрист Патриархии Грузии сделал скандальное заявление в эфире телекомпании «Рустави-2». Эдишер Корчава заявил о том, что в Патриархии есть группа людей, связанная с теми, кто замешан в деле о цианиде. По словам юриста, эти люди добиваются смещения Илии II и с этой целью готовы его ликвидировать. Дискуссия и разногласия между высокопоставленными представителями патриархии началась после того, как в феврале 2017 года прокуратура задержала главу департамента по управлению имуществом патриархии протоиерея Георгия Мамаладзе. Прокуратура заявила, что в багаже у священнослужителя находился яд цианид. Согласно первоначальной версии, Мамаладзе подозревали в попытке отравить Илью II, так как священник направлялся в Берлин, где главу Грузинской православной церкви должны были оперировать. Затем Мамаладзе официально обвинили в подготовке убийства секретаря-референта Ильи II Шарена Тетруашвили, одной из самых влиятельных персон в патриархии. После ареста Мамаладзе события в патриархии стали предметом жарких общественных дискуссий. В них довольно активно участвовал митрополит Чкандицкий Петре Цаава. Он, в частности, говорил о том, что арест Мамаладзе был выгоден самой Шарене Тетруашвили, которую называл серым кардиналом патриархии. Новое обвинение со стороны юриста патриархии стало довольно неожиданным поворотом в деле цианида, слушание по которому суд решил закрыть. Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер сегодня прибыл с государственным визитом в Грузию, где проведет ряд встреч высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского государства.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжил рассматривать заявление бывшего кандидата в депутаты парламента Астамура Отырба к Центральной избирательной комиссии. Предметом разбирательства стал мешок с бюллетенями, сданный окружной комиссией в ЦИК 26 марта после завершения второго тура голосования. Оказалось, что мешок опечатывали непонятным для истцов и судей образом. Что не так с мешком, выясняли путем опроса председателя окружной комиссии и секретаря ЦИК. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Астаму Ротерба баллотировался по Ацинскому избирательному округу номер 19. Его оппонентом был Дмитрий Гунба. Центральная избирательная комиссия признала победу Гунба, который собрал на 14 голосов больше Отерба. При голосовании на всех участках избирательного округа более 250 бюллетеней было признано недействительными. Сегодня на судебном заседании председатель окружной комиссии Владимир Авицба признал, что за долгие годы его работы председателя округа он не видел ранее такого большого количества испорченных бюллетеней. Астамур Отерба утверждает, что большое количество бюллетеней признавались испорченными в тех случаях, когда, на его взгляд, волеизъявление избирателя было выражено вполне четко и свидетельствовало в его пользу. Адвокат Астамура Отерба ходатайствовал перед судом о дополнении материалов дела фотографией, сделанной в Центральной избирательной комиссии, на которой запечатлен мешок с документами, поступивший от окружной избирательной комиссии в ЦИК 19 округа 26 марта. Суд ходатайство удовлетворил и пригласил в качестве свидетелей председателя окружной комиссии Владимира Авицба и секретаря Центральной избирательной комиссии Ануш Хачикян. Они осуществили прием-передачу опечатанного мешка с избирательными бюллетенями и должны были объяснить суду, соответствовала ли процедура требованиям закона. В обычной практике, после того, как в окружную комиссию доставляют мешки из участковых комиссий, их складывают в один общий мешок, горловину завязывают скотчем. На его конец наклеивается лист бумаги с указанием даты, с подписью председателя окружной комиссии и с печатью округа. На фотографии, которую представили всем участникам процесса, на мешке помимо опечатанной горловины можно увидеть лист бумаги с четырьмя печатями без даты и подписи, наклеенную на боковую часть мешка. На вопрос судьи о том, какой цели может служить бумага с печатями без подписи и даты, председатель округа Владимир Авицба ответил.
Когда вот это там поднялся, эта суматоха поднялась, сказали, а вы все начали. Я им все показал, выйдет, я закрываю. Видит, я ложу, видит, я ставлю печать, чтобы все видели, что этот мешок больше его отсюда.
Можно сказать, что как бы вы перестраховались.
Перестраховался, не знаю, я...
Адвокат победившего кандидата Дмитрия Гунба категорически возражал против приобщения к делу фотографии мешка с бюллетенями. Он считает, что на фотографии должна стоять дата, должна быть установлена личность сделавшего снимок, а также надо выяснить, позволено ли постороннему лицу делать фотографии в здании ЦИКа. Судья пообещал все это установить. Астаму Ротерба пояснил, что приехал в ЦИК поздно вечером 26 марта и ждал, когда привезут мешок с бюллетенями. Когда мешок привезли, он сам его сфотографировал на свой телефон. Секретарь ЦИК Ануш Хачикян по поводу мешка с документами пояснила суду следующее.
Да, мешок абсолютно соответствовал нашему порядку хранения и передачи документов. Мы приняли. Как положено, все оформили, все документы. С моей стороны никаких замечаний не было. Все соответствует порядку передачи и хранения. Все по-разному опечатывают. У кого мало избирательных документов, позволяют, чтобы горлышко не завязывали, так опечатывают. Кто-то сворачивает.
Поясните суду, что значит по-разному каждый из них опечатывает? Вы же с соблюдением требований конституционного закона.
Да. Это наша инструкция, да. По нашей инструкции мешок опечатывается. Мешок был опечатанный, я опечатанный мешок приняла.
Ситуация с мешком осложняется тем, что истцом было зафиксировано, и суд это на прошлом заседании установил, что во время следования из округа в ЦИК машина останавливалась. Председатель округа и сотрудник милиции мешок вынимали и пытались его переложить в другую машину. Суд намерен опросить сотрудника гудаутской милиции Ажиба, который был старшим в группе сопровождения. А поскольку он по вызову сегодня не явился, суд отложили до пятницы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня в Тбилиси в рамках всенародной дискуссии по проекту новой конституции обсуждался земельный вопрос. Граждане вновь призывали власть включить в основной закон статью, запрещающую продажу земли иностранцам. В правящей команде разделяют этот подход. В то же время специалисты предостерегают от политизации вопроса и предлагают альтернативы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Второй этап всенародного обсуждения Конституции близится к завершению. Одним из самых актуальных вопросов остается продажа земель сельхозназначения в собственность иностранцам. Поначалу в правящей команде выступали против внесения в Конституцию соответствующей статьи, однако в последнее время изменили свою позицию. Судя по недавним заявлениям высших должностных лиц государства, этот запрет будет прописан в Конституции. На сегодняшних дискуссиях представители грузинской мечты подтвердили существование консенсуса по этому вопросу.
Мы склоняемся к мнению, что в Конституции появится запись, а основная нормативная база будет регулироваться органическим законом, который удовлетворит все запросы общественности.
Заявил на прениях депутат от грузинской мечты Давид Матикашвили. По словам руководителя Центра экономического образования Кетеван Криалашвили, власти и часть оппозиции постоянно подогревают интерес к этому вопросу, играя на патриотических струнах непосвященных вопрос граждан.
В обществе формируется нетерпимость в адрес азиатских инвесторов, и в то же время никто не выступает против продажи земли в собственность немцев или американцев. Необходимо понимать, что грузинская земля привлекательна не из-за каких-то идеологических соображений, а из-за дешевизны, так как она стоит в несколько раз дешевле общемировых котировок. Но даже в условиях низких цен иностранцы до введения моратория на продажу земель иностранцам скупили менее 1% сельскохозяйственных земель, что, согласитесь, наглядно свидетельствует о чрезмерной раздутости этого вопроса.
По словам учредителя Центра экспертов экономической политики Мате Гардава, в большинстве развитых государств существует либеральный подход к формированию рынка земли. По мнению эксперта, после перехода Грузии на принципы рыночной экономики, власти под различными предлогами искусственно препятствуют разгосударствлению пахотных земель.
Никакого особого подхода к этому экономическому активу не должно существовать. Для решения проблемы достаточно передать все земли в собственность граждан Грузии, как это в свое время произошло с приватизацией госпредприятий. В настоящее время 70% земель по-прежнему принадлежит государству, а из-за низкой покупательной способности местных граждан она им не по карману. Думаю, в случае бесплатной приватизации произойдет рост стоимости земли в десятки раз, как это произошло в свое время с другими видами собственности. В этом случае иностранцы не смогут массово скупить землю. Нынешние власти упорно затягивают этот процесс, сохраняя статус-кво, продолжающийся еще с советских времен.
По информации Кетеван Криалашвили, элементарный арифметический подсчет доказывает, что даже при сохранении существующих до 2014 года темпов продажи земель, иностранцев понадобилось бы 50 лет, чтобы скупить существующие на балансе государства 500 тысяч гектар пахотных земель. Что касается мнения оппонентов властей, то они считают, что власти не заинтересованы в приватизации земель из-за коррупционной составляющей. По мнению председателя парламентской фракции Европейской Грузии Сергура Тиани, наличие этой записи в Конституции приведет к продаже за бесценок всей земли в собственность миллиардера Бедзины Иванишвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает тему земельной реформы наш постоянный комментатор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
В ходе обсуждения поправок Конституции одним из самых актуальных стал вопрос о земле. Консерваторы предлагают полностью запретить ее продажу иностранцам и добавить в основной закон соответствующую статью, тогда как либералы отметают их идеи с порога. Граждане иностранных государств не могли купить землю или получить ее по наследству до 26 июня 2012 года, когда Конституционный суд счел этот запрет дискриминационным. Его вердикт понравился далеко не всем. Грузинская мечта тогда пообещала недовольным решить вопрос по справедливости, а придя к власти, ввела мораторий на продажу земли иностранцам до 31 декабря 2014 года. подразумевало, что к тому времени Минюст разработает новые, более совершенные нормы, но 24 июня 2014 года Конституционный суд преодолел запрет во второй раз, указав, что поправки, на которых был основан мораторий, также противоречат 21 статье основного закона, охраняющей право собственности и наследования. Сегодня, согласно данным председателя парламентского комитета по аграрным вопросам Атара Данелия, иностранцы владеют примерно 5-5,5% сельскохозяйственных земель Грузии, в основном благодатных Карты и Кахетии. Эту проблему часто рассматривали в контексте противостояния грузинской мечты и национального движения, поскольку в конце своего правления Саакашвили принялся чуть ли не обожествлять иностранных инвесторов, взял курс на отмену любых ограничений и вызвал недовольство националистов и консерваторов, которые Иванишвили использовал в своих интересах. Но когда биполярная эпоха в грузинской политике подошла к концу, выяснилось, что в руководстве правящей партии нет единства мнений по земельному вопросу, и оно стремится угодить всем одновременно. Введение Иванишвили, безусловно, выгодно, чтобы при обсуждении Конституции на авансцене находились люди, рассуждающие о священной земле, орошенной кровью предков, поскольку они отвлекают внимание общества от других, антидемократических, по сути, поправок. Разговор о них требует определенных интеллектуальных усилий, тогда как одно лишь упоминание земли позволяет сразу же прорваться на уровень архетипов и увлечь аудиторию за собой. Возможно, именно власти, используя формально независимых активистов-марионеток, и спровоцировали очередное обсуждение вопроса. В коллективной памяти грузинского крестьянства отпечаталась и попытка Шаха Аббаса II заселить Кахетию кочевниками, сорванная благодаря кровопролитному восстанию 1659 года, и переселенческая политика Российской империи. Манипулируя подобными темами, лидеры национального движения направляли эмоциональную энергию масс против советской власти и считавшихся ее союзниками меньшинств. Националисты на митингах то и дело говорили об исходящей от них угрозе. В контексте большой политики это был лишь отвлекающий маневр, позволивший старой элите под шумок завладеть бывшей социалистической собственностью, а заодно душой и телом нового независимого государства. Со временем страсти улеглись, гражданский национализм постепенно потеснил примитивный этнический, но все запомнили, сколь разрушительные силы можно пробудить, используя магию крови и почвы. Вместе с тем выяснилось, что земельный вопрос более чем актуален даже для тех, кто считает, что клубника растет на деревьях. Политики зачастую целенаправленно подталкивают избирателей к выводу о существовании заговора, в результате которого иноземцы, прежде всего турки и арабы, скупая земли и заселяя их, подчиняют себе Грузию. Апеллируя к европейскому опыту, грузинская мечта, по всей видимости, воздержится от прямого запрета на продажу земли иностранцам, однако введет ряд ограничений, сделав даже не покупку, а аренду, доступную лишь для крупных инвесторов. Соответствующая поправка в Конституцию, скорее всего, не войдет. Она бы привела к бесконечному тиражированию взаимоисключающих толкований 21 статьи и была бы воспринята как капитуляция перед почвенниками. В таком случае грузинская мечта утратила бы свободу маневра, поэтому ее лидеры решили разработать новые органические законы земли. Поспеют как раз к столетию советского декрета. Доля сельского хозяйства в ВВП Грузии не превышает 10%. В 90-м году было 29,7% при более высокой производительности. В секторе занята половина трудоспособного населения. Свыше 90% хозяйств владеет земельным участком площадью в среднем около 1 гектара, небольшим садом и виноградником, одной коровой, парой свиней и так далее. Это позволяет избежать голода, но для процветания требуется развитие кооперации и укрупнение хозяйств вкупе с доступными кредитами и преодолением технологической отсталости. Но традиционная тяга к обособлению, недоверие к новшествам, к местным властям и банкам, стремящимся к сверхприбыли, удерживает крестьян от излишнего, по их мнению, риска. Все больше молодежи перебирается в Тбилиси или уезжает из Грузии. Кое-кто пытается создать крепкие хозяйства и иногда добивается успеха, но это скорее исключение из правила. Аграрная доля в общем объеме инвестиций ничтожно мала, и многие сторонники активного привлечения иностранных инвесторов мечтают не о долларовом дожде, а прежде всего о цивилизационном импульсе, который позволил бы вытащить село из болота архаичных представлений о бизнесе и сельскохозяйственных технологиях. Саакашвили строил маниловские планы переселения в Грузию буров из Южной Африки и, возможно, видел в них продолжателей дела немецких колонистов XIX века. Буры так и не приехали, но крестьяне, тем не менее, перепугались и стали смотреть на иностранцев. иноземцев, особенно на выходцев из азиатских стран, приценивающихся к соседним участкам, крайне недоброжелательно, опасаясь конкуренции и разрушения привычного порядка вещей. Показатели тем временем ухудшались. В 2010 году примерно половина земель в сравнении с 800 тысячами гектаров в 90-м попросту не обрабатывалась. И Ивнишвили, придя к власти, запустил несколько масштабных программ. Они принесли грузинской мечте немало вопросов, но способствовали формированию странных феодально-социалистических отношений между властью и крестьянами, в рамках которых лояльность обменивается на субсидии. Это нередко приводит к абсурдным ситуациям. К примеру, многие сельские жители не страхуют урожай, полагая, что если он погибнет, правительство возместит им убытки. Субсидии постепенно уменьшаются, однако полностью отказаться от роли щедрого покровителя крестьянства Иванишвили не может. Современную Грузию нельзя превратить в аграрную сверхдержаву, и повышение рентабельности сельского хозяйства мало что изменит в ее экономике. Речь идет скорее о культурно-цивилизационной проблеме и повышении ментальной связанности общества. Его значительная часть застряла в прошлом и не видит перспектив развития, что угрожает внутреннему единству Грузии. А образ алчного и хищного иноземца, вероятно, прикрывает наши страхи и ошибки, источник которых, как всегда, находится не вовне, а внутри.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. Большой эмоциональный подъем в абхазском обществе вызвала победа 12-летней школьницы из Ачамчиры Валерии Адлейба на международном вокальном детском конкурсе «Ты супер». О том, как это было встречено и комментировалось, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Свершилось, конечно, воспитанница Ачамчирской школы-интерната Валерия Адлейба о головокружительном взлете популярности, которой в Абхазии я рассказывал на «Эхе Кавказа» в минувшую среду, даже только участием в финале международного конкурса «Ты супер» на российском НТВ сделала себя предметом гордости и обожания в нашей маленькой стране. Но вечером в пятницу 26 мая в грандиозном шоу в Кремлевском дворце в Москве перед 6000-ным залом Валерия обошла остальных 9 участников финала и, набрав 44% голосов телезрителей, была названа победительницей конкурса. Лера выступала последней из финалистов. Представляя ее, ведущий Вадим Токменев заметил: «Если раньше я говорил, что ей 11 лет, то теперь скажу, что 12. Недавно Лера отпраздновала день рождения. Как быстро растут дети на нашем проекте». Конец цитаты. Хрупкая девочка из Абхазии выступала в зеленом платье, подаренном ей дизайнером Расидой Лакоба, и напоминала в нем маленькую принцессу. Ей подпевали дети из академического хора Игоря Крутого, а за рояль сел сам композитор, который одним из первых поддержал идею создания конкурса «Ты супер». Валерия Адлейба исполнила песню Ани Лорак «Снится сон». Кстати, потом одной из СМИ обыграла это название в заголовке публикации об этом «Сон становится явью». Трансляцию с концерта в Кремле канал НТВ показал только через сутки, вечером в субботу, и, очевидно, по просьбе канала, чтобы не снижать к ней зрительского интереса, все СМИ в течение дня не давали сообщений об итогах конкурса. Но поскольку по другим каналам информация распространилась мгновенно, абхазский сегмент соцсетей, Фейсбука, Одноклассников и так далее, и до трансляции, которую многие пришли смотреть на большом экране в Абхазскую госфилармонию, около суток был забит восторженными постами в связи с этой победой, по выражению одного из пользователей, уже на культурном фронте. Среди интернет-откликов мне, в частности, запомнилось напоминание о том, что как раз год назад в Абхазии был подобный эмоциональный подъем, объединивший всех, независимо от политических воззрений и прочего, когда сборная Абхазии в драматической борьбе стала чемпионом мира по футболу по версии КОНИФА. Да, от политики сегодня никуда не деться. Едва только интернет-пользователи в Абхазии узнали о победе Леры, еще до телетрансляции и подробностей, они стали обсуждать перспективы ее участия в детском Евровидении, конкурс которого должен пройти в нынешнем ноябре в Тбилиси, так как в прошлом году на Мальте победа досталась 10-летней грузинке Мариам Мамадашвили. Было даже следующее суждение на одном из форумов. Если Бог послал нам такого ангелочка, ни в коем случае нельзя ее посылать на Евровидение в Грузию. Ее надо беречь, а в Грузии мало ли что может быть. Они на все способны. Конец цитаты. На это стали возражать другие форумчане. Ничего бы не сделали, если бы она поехала. 2500 человек там лечились и находятся на лечении. Конец цитаты. Я тоже так думаю. В Фейсбуке проскочили сведения, что наше руководство сочло непатриотичным туда ехать и отказались. Не знаю, правда ли это, но похоже на правду. Если это так, то это не лучшее решение. Конец цитаты. Наивности и неосведомленности отдельных интернет-пользователей иногда просто диву даешься, как в данном случае. Они будто запамятовали, что Абхазия признана лишь несколькими государствами и не допущена до подавляющего большинства международных спортивных и иных соревнований. Евровидение, в том числе и детское, не является тут исключением, независимо от страны, где проходит конкурс. И организаторы проекта «Ты супер» делегировали 26 мая в Кремле на участие в детском Евровидении 2017 года другого финалиста, 10-летнего Кирилла Есина из Прикамья. А вот Лера поедет в Артек, где в начале июня примет участие вместе с другой юной абхазской певицей Миленой Барциц в музыкальном конкурсе детской новой волны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На улицах Цхинвали появятся портреты известных горожан. Над проектом под названием «Уместное» работает московская группа стрит-арта. Художники уже приступили к созданию первой картины. На стене дома, в котором проживает заслуженный юго-осетинский врач Николай Дзагоев, будет изображен его портрет, рассказывает Ирина Келексаева.
Это не первый опыт художников, работающих в стиле стрит-арт Южной Осетии. В прошлом году городские строения уже разрисовывали орнаментами и композициями. Кустаджиоты, хореограф и сотрудник Министерства культуры, который помогает команде «The Club», в прошлом году сам организовывал фестиваль стрит-арта в республике. По словам Кустаджиоты, идея состоит в том, чтобы рассказать в рисунках и видеоинтервью истории людей, живущих в Цхинвале. Первая такая история будет посвящена известному хирургу Николаю Дзагоеву, продолжает Кустаджиоты.
Их инициатива и фильм снять, и сделать фрески в городе. Мы как бы вот на месте помогаем, организовываем.
Это люди, которые как-то олицетворяют город Цхинвал, да?
Это, да, люди города. Вот есть вот такое понятие, наверное, как, не знаю, душа города или местный такой колорит. И люди, которые внесли какой-то свой определенный вклад в город, в отрасль, в которой они работают. В принципе, с которыми у нас этот город и ассоциируется.
Как говорит Кустаджиоты, после дома на улице Привокзальная две фрески появятся на стенах второй городской школы. Еще одна на одном из окраинных домов Цхинвала. С домами проблема, говорит он, мало больших фасадов, тем более в хорошем состоянии, поэтому мы ищем площади под стрит-арт. Если разрешат, возьмем еще стену местного научно-исследовательского института. Об идее проекта «Эхо Кавказа» рассказал и Сергей Овсейкин, который представляет московскую арт-группу «The Club».
В прошлом году приезжали в Цхинвал, Коста организовывал фестиваль стрит-арта, где художники из Владикавказа, Москвы и из Осетии Южной расписывали стены зданий. Нам очень понравилось в Цхинвале в том году, и когда мы приехали в Москву, мы долго думали о том, о людях, которых мы здесь встретили, о природе и так далее, и придумали проект, в котором мы хотим рассказывать о интересных людях Южной Осетии, и помимо этого мы их также будем рисовать на стенах домов. А в Москву мы с собой везем документальные хроники, которые в итоге станут короткометражным фильмом.
Почему художников заинтересовали именно люди Цхинвала, спросила я Сергея Овсейкина. Вот что он ответил.
Вы знаете, я думаю, что дело тут не совсем в людях, а дело вместе. Потому что когда мы встречаемся с этими же людьми в Москве, например, ну вот энергия мегаполиса, она по-другому воспринимается, и это все не так, скажем, душевно и откровенно, как если мы встречаемся здесь. Поэтому, конечно, когда мы ехали второй первый раз сюда, мы были очень рады, ну, той атмосфере, которую опять ощутим и так далее. То есть я думаю, что влияет и природа, и горы, и климат и так далее. Ну, то есть мы себя чувствуем тут хорошо, и для нас это не работа, а прям как бы наслаждение.
Поддержать художников пришла и коллега Куста Джуоты по Министерству культуры, молодой архитектор Карина Дзигоева.
Вот я здесь пока стояла, наблюдаю, что некоторые люди возмущаются. Кому-то это не нравится, да. Кому-то это не нравится, кому-то наоборот нравится, и уже подсказывают ребятам, где еще можно порисовать. Я думаю, что это в любом случае в пользу, потому что маленькие дети видят какие-то творческие процессы, у них как-то мозг начинает уже по-другому работать. Вот эта серость у нас уходит на второй план. Это на психологическом уровне уже оказывает воздействие на людей, и нам надо взращивать вот понимание таких вещей в наших людях.
Процесс оформления городской многоэтажки привлекал внимание прохожих и автомобилистов, которые притормаживали, чтобы разглядеть рисунок. Неподалеку сидела и группа молодых парней. По их словам, им куда было бы понятнее, если бы вместо портрета известного врача на стене дома нарисовали государственный флаг или остинский орнамент. Еще лучше, делился со мной один из них, портреты погибших в вооруженном конфликте бойцов ополчения. Другие хотели видеть на домах любимые ими горы. «Я понимаю этих людей», — сказал мне один из участников проекта. «Они хотят видеть то, к чему привыкли. Но когда-то, наконец, надо попробовать увидеть мир по-другому». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.